Глава 23. Принц арестован. Гендон, с трудом подавив улыбку, наклонился к королю и шепнул ему на ухо. «Тише, тише, государь, не болтай лишнего, а еще лучше, совсем придержи язык. Положись на меня, и все пойдет хорошо». И подумал: «Сэр Майлз, Господи помилуй, я совсем и забыл, что я рыцарь». Удивительно, до чего крепко сидят у него в памяти все его странные и безумные фантазии. И хоть этот мой титул — один пустой звук, все же мне лестно, что я заслужил его. Пожалуй, больше чести быть достойным рыцарства в его царстве снов и теней, чем добиться ценой унижений графского титула в каком-нибудь настоящем царстве мира сего. Толпа расступилась, чтобы пропустить полицейского. Полицейский подошел и положил руку на плечо короля. Но Гендон сказал ему: «Тише, приятель, прими руку. Он пойдет послушно, я за него отвечаю. Иди вперед, а мы пойдем за тобою». Полицейский пошел вперед вместе с женщиной, которая несла корзинку. Майлз и король шли сзади, а за ними по пятам толпа народа. Король стал было упираться, но Гендон шепнул ему: «Подумай, государь, твоими законами держится вся твоя королевская власть. Если тот, от кого исходят законы, не уважает их сам, как же он может требовать, чтобы их уважали другие? По-видимому, один из этих законов нарушен. Когда король снова взойдет на трон, ему без сомнения будет приятно вспомнить, что, находясь в положении частного человека, он, невзирая на свой королевский сан, поступил, как подобает гражданину, и подчинился законам». «Ты прав. Ни слова более. Ты увидишь, что если король Англии налагает ярмо законов на своих подданных, он и сам, очутившись в положении подданного, понесет это ярмо». У судьи женщина подтвердила под присягой, что этот маленький арестант — тот самый воришка, который ее обокрал. Никто не мог опровергнуть ее, и все улики были против короля. Развязали узел, и когда в нем оказался жирный, откормленный поросенок, судья заволновался, а Гендон побледнел и задрожал. Только король в своем неведении остался спокойным. Судья зловеще медлил. Потом обратился к женщине с вопросом: «Во сколько ты оцениваешь свою собственность?» «В 3 шиллинга и 8 пенсов, ваша милость. Это самая добросовестная цена. Я не могу сбавить ни одного пенни». Судья недовольно оглядел толпу, кивнул полицейскому и сказал: «Очисти помещение и запри дверь». Приказ был исполнен. В суде остались только 2 служителя закона, обвиняемый, обвинительница и Майлз Гендон. Майлз был бледен, неподвижен, капли холодного пота выступили у него на лбу и покатились по лицу. Судья опять обратился к женщине и сказал ласково: «Этот бедный невежественный мальчик может быть голодный, потому что теперь такие трудные времена для бедняков. Посмотри на него. У него лицо не злое, но с голоду мало ли что делают. Известно ли тебе, добрая женщина, что за кражу имущества стоимостью выше 13,5 пенсов виновный по закону должен быть повешен?» Маленький король широко открыл глаза от удивления, но сдержался и промолчал. Зато женщина вскочила на ноги, дрожа от страха и восклицая: «Что же я наделала, милосердный Боже? Да я вовсе не хочу, чтобы этот бедняк шел из-за меня на виселицу. Ах, избавьте меня от этого, ваша милость! Скажите, что мне делать?» Судья, храня подобающее судье спокойствие, просто ответил: «Без сомнения, можно сбавить цену, пока она еще не занесена в протокол. Ради бога, считайте, что поросенок стоит всего 8 пенсов, Слава тебе, Господи, что ты не дал принять на душу такой тяжелый грех!» Майлз Гендон на радостях совершенно забыл об этикете. Он удивил короля и уязвил королевское достоинство, обняв его и расцеловав. Женщина поблагодарила и ушла, унося с собой поросенка. Полицейский отворил ей дверь и вышел вслед за нею в сени. Судья записывал все происшедшее в протокол, а Гендону, который всегда был настороже, захотелось узнать, зачем это полицейский пошел вслед за женщиной. Он потихоньку прокрался в темные сени и услыхал следующий разговор. «Поросенок жирный и, верно, очень вкусный. Покупаю его у тебя. Вот тебе 8 пенсов». «8 пенсов! Вот чего захотел! Да он мне самой стоил 3 шиллинга 8 пенсов, настоящей монетой последнего царствования, которую старый Гарри, что помер недавно, не успел отобрать себе. Фигу тебе за твои 8 пенсов». «А, так вот как ты заговорила! Да ведь ты под присягой показала, что поросенок стоит 8 пенсов. Значит, ты дала ложную клятву? Иди со мной держать ответ за свое преступление, а мальчишку повесят». «Ну-ну, будет тебе, добрый человек, молчи, я согласна. Давай сюда 8 пенсов, бери поросенка, только никому не рассказывай». Женщина ушла в слезах. Гендон проскользнул назад, в комнату судьи. Туда же вскоре вернулся и полицейский, спрятав в надежное место свою добычу. Судья еще некоторое время писал, затем прочел королю отечески мудрое и строгое наставление и приговорил его к кратковременному заключению в общей тюрьме, а затем к публичной порке плетьми. Удивленный король раскрыл рот для ответа и, по всей вероятности, отдал бы приказ обезглавить доброго судью тут же на месте, но Гендон знаком предостерег его, и он сдержал себя вовремя. Гендон взял его за руку, поклонился судье, и оба под охраной полицейского отправились в тюрьму. Как только они вышли на улицу, взбешенный монарх остановился, вырвал руку и воскликнул: «Глупец! Неужели ты воображаешь, что я войду в общую тюрьму живым?» Гендон наклонился к нему и сказал довольно резко: «Будешь ты мне верить или нет? Молчи и не ухудшай дело опасными речами. Что Богу угодно, то и случится. Ты ничего не можешь ни ускорить, ни отдалить. Жди терпеливо, еще будет время горевать или радоваться, когда произойдет то, чему быть суждено». Глава 24. Побег. Короткий зимний день шел к концу. Улицы были пусты, лишь изредка попадались прохожие, да и те шагали торопливо, с озабоченным видом людей, желающих, возможно, скорее покончить дела и укрыться в уютных домах от пронизывающего ветра и надвигающихся сумерек. Они не глядели ни вправо, ни влево, они не обращали никакого внимания на наших путников, даже как будто не видели их. Эдуард VI спрашивал себя, случалось ли когда-нибудь, чтобы толпа смотрела на короля, шествующего в тюрьму, с таким великолепным равнодушием. Наконец полицейский дошел до совершенно пустой рыночной площади и стал пересекать ее. Дойдя до середины, Гендон положил руку на плечо полицейского и шепнул ему: «Погоди минутку, добрый сэр, нас никто не слышит, мне нужно сказать тебе 2 слова». «Мой долг запрещает мне разговаривать, сэр, пожалуйста, не задерживай меня, скоро ночь». «А все-таки погоди, потому что дело близко тебя касается. Отвернись на минутку и притворись, будто ты ничего не видишь. Дай бедному мальчику убежать». «Как ты смеешь предлагать мне это? Арестую тебя именем...» «Постой, не торопись. Поспешность никогда не приводит к добру. Гендон понизил голос и шепнул на ухо полицейскому. «Поросенок, купленный тобою за 8 пенсов, может стоить тебе головы?» Бедный полицейский, захваченный врасплох, сначала слова не мог выговорить, а потом начал грозить и ругаться, но Гендон спокойно и терпеливо ждал, пока он угомонится. Затем сказал: «Ты мне понравился, приятель. Мне не хотелось бы, чтобы ты попал в беду. Помни, что я все слышал, от слова до слова. Я сейчас докажу тебе это». И он повторил слово в слово весь разговор полицейского с женщиной в синях и прибавил: «Ну что, разве не так было дело? Разве я не могу, если понадобится, дать показания перед судьей?» В первую минуту полицейский онемел от страха и досады, потом пришел в себя и с напускной развязностью возразил: «Ты делаешь из мухи слона. Мне просто вздумалось подшутить над этой женщиной ради забавы». «И поросенка ты оставил у себя ради забавы?» Полицейский ответил торопливо: «Конечно, добрый господин, говорят тебе, что это была шутка». «Я начинаю тебе верить», — сказал Гендон, — «не то всерьез, не то в насмешку. Так ты постой здесь немного, а я сбегаю, спрошу его милость судью, ведь он человек опытный, разбирается и в законах, и в шутках, и в...» Он повернулся и пошел, договорив уже последние слова на ходу. Полицейский помедлил немного, потоптался на одном месте, выругался раза два, потом крикнул ему вдогонку: «Постой, добрый сэр, погоди минутку. Ты говоришь, судью спросишь? Да он на шутки туп, как чурбан. Пойди-ка лучше сюда, давай поговорим. Странное дело, я, кажется, попал в историю, и все из-за невинной, необдуманной забавы. Я человек семейный, у меня жена, дети. Рассуди же здраво, твоя милость. Чего ты хочешь от меня?» «Только того, чтобы ты был слеп, нем и не двигался с места, пока не досчитаешь до 100 тысяч», — сказал Гендон с таким видом, как будто просил о самой ничтожной услуге. «Да ведь я тогда пропащий человек!» — с отчаянием вскрикнул полицейский. «Будь же рассудителен, мой добрый сэр, ведь ты же сам понимаешь, что то была шутка и ничего больше. А если даже принимать ее всерьез, так и то за такую малость самое большее, чем я рискую, это получить нагоняй от судьи. Он сделает мне выговор и посоветует никогда не повторять подобных дел». «Это шутка?» — с ледяной торжественностью возразил Гендон. «Эта твоя шутка носит в законе название. Ты знаешь, какое?» «Я этого не знал. Может быть, я был неосторожен. Мне и в голову не приходило, что это уже носит название. Я думал, что я первый изобрел такую шутку». «Да, она имеет название. В законах она называется». И Гендон произнес бессмысленный набор латинских слов. «Ах, Господи, и наказание — смертная казнь! Господи, помилуй меня грешного!» Воспользовавшись преимуществом своего положения, злоупотребив беспомощностью зависящего от тебя лица, ты захватил за бесценок чужую собственность стоимостью свыше 13 пенсов с половиной. А это в глазах закона есть умышленная недобросовестность, вероломство, превышение власти. И Гентон еще раз произнес несколько латинских слов. «И наказание за это — смерть на виселице, без выкупа, пощады и покаяния». «Поддержи меня, ради Бога, мой добрый сэр, ноги не держат меня, сжалься, избавь меня от погибели, и я стану к вам спиной, и ничего не увижу и не услышу». «Ладно, наконец-то ты поумнел. А поросенка ты отдашь этой женщине?» «Отдам, непременно отдам, и никогда в жизни больше не дотронусь до поросенка, хотя бы сам архангел мне принес его с небес. Ступай, я ради тебя ослеп на оба глаза, я ничего не вижу. Я скажу, что ты силой вырвал у меня из рук осужденного. Дверь в тюрьме ветхая, плохая, я сам выломаю ее после полуночи. Выломай, добрая душа, худого от этого никому не будет. Судья сам жалеет бедного мальчика. Он не станет проливать слезы и ломать тюремщику кости из-за того, что мальчик убежал. Глава 25. Гендон-Холл. Едва полицейский скрылся из виду, Гендон попросил его величество поспешить за город и там ждать, пока он сходит в трактир и расплатится по счету. Полчаса спустя два друга уже весело трусили к востоку на жалких одрах Гендона. Королю теперь было тепло и удобно, потому что он сбросил свои лохмотья и оделся в поношенное платье, купленное Гендоном на Лондонском мосту. Гендон не хотел переутомлять мальчика. Он полагал, что дорожная усталость, еда не вовремя и скудный сон будут вредно действовать на его расстроенный ум, тогда как покой и правильная жизнь, несомненно, ускорят выздоровление. Он жаждал увидеть своего маленького друга здоровым, жаждал освободить его мозг от болезненных видений и поэтому решил подвигаться к родному дому, из которого так давно был изгнан, не спеша, маленькими переходами, вместо того, чтобы, повинуясь голосу своего нетерпения, скакать туда день и ночь. Проехав миль 10, наши путники добрались до большой деревни и остановились там на ночь в хорошем трактире. Между ними снова установились прежние отношения. Во время обеда Гендон стоял за стулом короля и прислуживал ему, вечером раздевал его и укладывал в постель, а сам ложился на полу у порога, закутавшись в одеяло. На другой день и еще на следующий они ехали медленно, беседуя о том, что с ними случилось после разлуки, и забавляя друг друга своими рассказами. Гендон описал подробно свои странствования в поисках короля, рассказал, как архангел водил его словно дурака по всему лесу и, в конце концов, убедившись, что от него не так-то легко отделаться, привел его опять в хижину. Тут старик пошел прямо в спальню и вышел оттуда, шатаясь, с сокрушенным видом, говоря, что он рассчитывал застать мальчика уже дома, в постели, но не нашел его. Гендон прождал в хижине целый день, но затем, потеряв всякую надежду на возвращение короля, снова отправился на поиски. А старый святоша действительно был очень огорчен, что Ваше Величество не вернулось к нему, — сказал Гендон. Это было видно по его лицу. «В этом я не сомневаюсь», — сказал король, и в свою очередь рассказал, что было с ним. Выслушав его, Гендон очень пожалел, что не убил архангела. В последний день пути Гендон был очень возбужден. Он болтал без умолку. Он говорил о своем старике-отце, о своем брате Артуре, приводил разные примеры их великодушия и благородства, с любовью рассказывал о своей Эдит и был так счастлив, что даже Огью говорил по-братски, почти с нежностью. Он вслух мечтал о предстоящей встрече с родными, о том, какой неожиданностью будет его приезд в Гендонский замок и какую бурю восторгов и радости он вызовет. Они ехали по красивой местности, мимо домиков и фруктовых садов. Дорога шла через широкие пастбища, отлоги, подъемы и спуски напоминали морские волны. После полудня возвращающийся блудный сын все чаще отклонялся от своего пути, взбирался на какой-нибудь бугор и пытался разглядеть вдали крышу родного дома. Наконец он разглядел ее и взволнованно крикнул: «Вот деревня, государь, а вот и замок с ней рядом. Отсюда видны башни, а вон тот лес. Это парк моего отца. Теперь ты увидишь, что такое знатность и роскошь. В доме 70 комнат, подумать только, и 27 слуг. Не дурной дом для таких, как мы с тобой, а? Ну, торопись, я не в силах дольше сдерживать свое нетерпение». Но как они не торопились? Было уже больше 3 часов, когда они доехали до деревни. Пока они проезжали через нее, Гендон не умолкал ни на минуту. Вот и церковь, обвитая все тем же плющом. Все по-прежнему, ничего не изменилось. А вот гостиница, старый красный лев. Вот рыночная площадь, вот майский шест, вот водокачка. Ничего не изменилось, кроме людей, конечно. За 10 лет люди должны измениться. Некоторых я как будто узнаю, но меня не узнает никто. Так он болтал, не переставая. Скоро они доехали до конца деревни и свернули на узкую извилистую дорогу, обнесенную с 2 сторон высокими изгородями. Быстро проскакали по ней с 0,5 мили, затем через огромные ворота на высоких каменных столбах, украшенных лепными гербами, въехали в обширный парк. Перед ними было величественное здание. «Приветствую тебя в Гендон-Холле, король!» — воскликнул Майлз. «О, сегодня великий день! Мой отец и мой брат и леди Эдит, наверное, так обезумеют от радости, что на первых порах у них не будет ни глаз, ни ушей, ни для кого, кроме меня. Так что тебя, возможно, примут холодно, но ты не обращай внимания, это скоро пройдет. Стоит мне сказать, что ты мой воспитанник, что я всей душой люблю тебя, и ты увидишь, они обнимут тебя ради Майлза Гендона и навсегда дадут тебе приют и в своем доме, и в своем сердце». Гендон соскочил на земь у подъезда, помог королю сойти, потом взял его за руку и поспешно вошел. Несколько ступенек ввели их в обширный покой. Гендон торопливо и бесцеремонно усадил короля, а сам побежал к молодому человеку, сидевшему за письменным столом у камина, где пылал яркий огонь. «Обними меня, Гью!» — воскликнул он. «И скажи, что ты рад моему возвращению. Позови нашего отца, потому что родной дом для меня не дом, пока я не увижу его, не прикоснусь к его руке, не услышу снова его голоса». В первую минуту Гью не сумел скрыть своего удивления, но сразу же отпрянул назад и остановил на пришельце долгий пристальный взор. Этот взор сначала был полон оскорбленного достоинства, затем изменился под влиянием какой-то мысли и выразил недоумение, смешанное с неподдельным или притворным участием. Потом он мягко произнес: «У тебя, по-видимому, голова не в порядке, бедный незнакомец. Ты, без сомнения, много страдал, и люди обходились с тобой неласково. Это видно и по лицу твоему, и по платью. За кого ты меня принимаешь?» «За кого я тебя принимаю? За того, кто ты есть. Я принимаю тебя за Гью Гендона», — резко сказал Майлз. Тот продолжал так же мягко: «А себя ты кем воображаешь? Воображение тут ни при чем. Как будто ты не узнаешь во мне своего брата Майлза Гендона». Гью, казалось, был радостно удивлен и воскликнул: «Как, ты не шутишь? Разве мертвые оживают? Дай бог, чтобы это было так! Наш бедный пропавший мальчик вернулся в наши объятия после стольких лет жестокой разлуки. Ах, это слишком хорошо и поэтому не может быть правдой! Умоляю тебя, не шути со мною! Скорее идем к свету, дай мне рассмотреть тебя хорошенько!» Он схватил Майлза за руку, потащил его к окну и принялся его осматривать с ног до головы, пожирая глазами, поворачивая во все стороны и сам обходя вокруг, чтобы разглядеть его со всех сторон. А возвратившийся блудный сын, сияя радостью, улыбался, смеялся и кивал головой, приговаривая: «Смотри, брат, смотри, не бойся, ты не найдешь ни одной черты, которая не могла бы выдержать испытания. «Разглядывай меня, сколько душе будет угодно, милый мой старый Гью! Я в самом деле прежний Майлз, твой Майлз, которого вы считали погибшим. Ах, сегодня великий день! Дай мне твою руку, дай поцеловать тебя в щеку, я, кажется, умру от радости!» Он собирался обнять брата, но Гью отстранил его рукой, уныло опустив голову на грудь, и с волнением сказал: «Боже милосердный, дай мне сил перенести это тяжкое разочарование!» Майлз от удивления в первую минуту не мог произнести ни слова, затем воскликнул: «Какое разочарование? Разве я не брат твой?» Гью печально покачал головой и сказал: «Молю небо, чтобы это было так, и чтобы другие глаза нашли сходство, которого не нахожу я. Увы, боюсь, что письмо говорило жестокую правду». «Какое письмо?» «Полученное из заморских краев лет 6 или 7 тому назад. В нем было сказано, что брат мой погиб в сражении». «Это ложь! Позови отца, он узнает меня!» «Нельзя позвать того, кто умер». «Умер!» Голос Майлза зазвучал глухо, и губы его задрожали. «Мой отец умер! О, горькая весть! Радость моя отравлена! Пожалуйста, проводи меня к моему брату Артуру. Он узнает меня, узнает и утешит. Он тоже умер. Боже, будь милостив ко мне, несчастному! Умерли! Оба умерли! Достойные умерли, а я, недостойный, остался жить! Ах, пощади меня! Не говори, что и леди Эдит умерла! Нет, она жива! Ну, слава Богу! Теперь я снова счастлив! Поспеши же, брат, позови ее сюда, ко мне! Если она скажет, что я не я, но она этого не скажет! Нет-нет, она узнает меня! Я глупец, что сомневаюсь в этом! Позови ее! Позови старых слуг, они тоже узнают меня!» Все они умерли, кроме пятерых: Питера, Гелси, Дэвида, Бернарда и Маргарет. С этими словами Гью вышел из комнаты. Майлз подумал немного, потом начал ходить из угла в угол, бормоча про себя: «Странное дело, 5 мерзавцев живы, а 22 честных человека умерли». Он все ходил взад и вперед и бормотал про себя. Он совершенно забыл о короле. Наконец, его величество с неподдельным участием произнес слова, которые можно было, впрочем, принять за насмешку: «Не огорчайся своей неудачей, бедный человек. Есть и другие в этом мире, чья личность и чьи права остаются непризнанными. У тебя есть товарищ по несчастью». «Ах, государь!» — воскликнул Гендон, слегка покраснев. «Не осуждай меня хоть ты. Подожди, и ты увидишь. Я не обманщик, а она сама это скажет. Ты услышишь это из прелестнейших уст. Я обманщик? Да ведь я знаю этот старый зал. Эти портреты моих предков, как дитя знает свою детскую. Здесь я родился и вырос, государь. Я говорю правду. Я не стал бы обманывать тебя, и, если никто другой мне не поверит, умоляю тебя, не сомневайся во мне хоть ты, я этого не вынесу». «Я не сомневаюсь в тебе», — сказал король с детской простотой и доверчивостью. «Благодарю тебя от всей души», — с жаром воскликнул Гендон. Он был искренне растроган. А король прибавил так же просто: «Ведь ты не сомневаешься во мне». Гендону стало стыдно, и он обрадовался, когда вошел Гью и избавил его от необходимости ответить. Вслед за Гью вошла красивая дама, богато одетая, а за нею несколько слуг в ливреях. Дама шла медленно, опустив голову и глядя в пол. Лицо ее было невыразимо грустно. Майлз Гендон бросился к ней, восклицая: «О, моя Эдит, дорогая моя!» Но Гью спокойно отстранил его и сказал: «Посмотрите на него, вы его знаете?» При звуке голоса Майлса красавица слегка вздрогнула, щеки ее порозовели, теперь она дрожала всем телом. Долго стояла она неподвижно и тихо, потом медленно подняла голову и посмотрела прямо в глаза Гендону испуганным, словно окаменевшим взглядом. Капля за каплей вся кровь отлила от ее лица, и оно покрылось смертельной бледностью. Голосом, таким же мертвенным, как ее лицо, она проговорила: «Я не знаю его». Затем она повернулась, подавив стон, и нетвердой поступью вышла из комнаты. Майлз Гендон упал в кресло и закрыл лицо руками. Помолчав, брат его сказал слугам: «Вот этот человек, он вам известен?» Они покачали головами. Тогда их господин сказал: «Слуги не узнают вас, сэр. Боюсь, что это какое-то недоразумение. Вы видели, моя жена тоже не узнала вас». «Твоя жена?» В один миг Гью оказался прижатым к стене, и железная рука схватила его за горло. «Ах ты, раб с лисьим сердцем! Теперь я все понимаю. Ты сам написал это лживое письмо, чтобы украсть у меня отцовское наследие и невесту. Получай! Теперь убирайся, пока я не заморал своей честной солдатской руки убийством такой жалкой твари!» Гью, весь багровый, задыхаясь, едва дошел до ближайшего кресла и повалился в него, приказав слугам связать разбойника. Слуги медлили. Один из них сказал: «Он вооружен, сэр Гью, а мы безоружны». «Вооружен? Так что же? Он один, а вас много. Говорят вам, вяжите его». Но Майлз посоветовал им быть осторожнее. «Вы меня знаете. Я какой был, такой и остался. Попробуйте только ко мне подойти». Эти слова не прибавили храбрости слугам. Они попятились. «Убирайтесь, трусы! Вооружитесь и охраняйте все выходы, покуда я пошлю кого-нибудь за стражей!» — сказал Гью. На пороге он обернулся к Майлсу и добавил: «А вам советую не ухудшать своего положения бесполезными попытками к бегству». «Бегство? Пусть это тебя не беспокоит, Майлз Гендон, хозяин в Гендонском замке и во всех его угодьях. Он здесь останется, не сомневайся». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.